Здравствуйте. Автомобильная промышленность Сталину была непонятна. Как провинциальному жителю отсталой глубинки у него навсегда осталось понимание лошади. Если бы не Тухачевский с его прогрессивной технократичностью, танки тоже прошли бы мимо сталинского понимания. Зато Сталину объяснили пользу боевой авиации. Не успели расстрелять ни Туполева, ни Поликарпова, ни Петлякова, ни Королева, рачительно арестовав их, заставив под конвоем ковать оружие победы. В период Большого террора много всего было имени Сталина. Города, станции метро, заводы, улицы, вокзалы. На каждом углу торчал мраморный, гипсовый, бетонный, гранитный Сталин, присматривая за счастливым советским народом. Главный автомобильный завод страны назывался имени Сталина. Выпускал ЗИС-5, ЗИС-101, что избавляло от необходимости придумывать отдельным моделям самостоятельные имена в честь Сталина. ЗИС называл машины цифрами, чтобы не нарываться на неприятности. Зато любая машина, вышедшая за ворота завода, несла на себе имя великого Сталина. Трактора в СССР считались более значимой техникой, олицетворяли собой успехи социализма. Возить урожай на конных подводах считалось незазорным, а вот пахать на лошадях – отсталым, старорежимным, наследием проклятого царизма, поэтому трактор официально считался визитной карточкой страны, как и любой тракторный завод, которых в стране было больше, чем автомобильных. Титульный тракторный завод имени Сталина, ну, тоже, конечно, был. Причем он был трижды сталинский, сталинградский тракторный. Он был построен в первую сталинскую пятилетку в городе имени Сталина и сам назывался именем Сталина. Вся его продукция гордо несла имя великого вождя мирового пролетариата. Но если у автопрома на автомобиль имени Сталина духу не хватило, то титульная тракторная, она же танковая промышленность, смело завела себе собственного Сталина, но не на сталинградском тракторном, на челябинском, которому тоже было важно красоваться в едином строю восхищенных культом личности. «Сталинец» — трактор модели С-65, выпускавшийся с 1937 года. Поскольку тракторные заводы в стране были американские, построенные фирмой Альберта Канна, челябинский трактор в своей основе был американским «Катерпиллером». В 1935 году нарком Сергуар Джаникидзе на 7-м Всесоюзном съезде Советов указал на необходимость перевести трактора с лиграина на солярку. Это непростой технический переход с тяжелой фракцией бензина на дизель. Челябинский завод для своего перспективного трактора вновь воспользовался американским «Катерпиллером» и получил отечественный дизельный двигатель М-17. Поначалу трактор выпускался в открытой версии, без кабины, без боковин капота. Его главным дизайнерским элементом, важнейшим украшением стала выштамповка имени «Сталинец» на лицевой стороне радиатора, а также для усиления эффекта на торцах радиатора. Обычно для таких надписей использовали боковины капота, но тут их не было. Зато имя «Сталинец» лихо написали по вертикали, что было смелым дизайнерским решением. Закрытая кабина, боковины капота появились на военной версии, когда «Сталинец» стал служить артиллерийским тягачом и таскать пушки. «Сталинец» был самым массовым трактором среднего класса в стране. Поставлялся на экспорт. В 1939 году снялся в фильме «Трактористы» с Николаем Крючковым в главной роли. Сегодня Россия возвращается в сталинизм. Страна вернула себе ГУЛАГ, политических заключенных, военную форму сталинского образца, имя Сталина в названии аэропорта. И все последнее время страна потихоньку ставила новые памятники Сталину. Но это была инициатива на местах. Теперь памятник Сталину установили в Москве, в метро на станции Таганская, тем самым разрешив всей стране впредь не стесняться. В ближайшее время московский Сталин вылезет из-под земли и пойдет по городу, по столицам, в полный рост по всей стране. Страна с восхищением подхватит столичную инициативу и бросится угождать на опережение, взявшись не только за памятники Сталину, но и за привычные сталинские дела – концлагеря, расстрелы, сожжение книг, начнет через сайт госуслуги продавать билеты на казни диссидентов. Завода ЗИЛ давно нет. Возродить автомобильный завод имени Сталина будет непросто. Придется спешно выкручиваться, договариваться с китайцами, чтобы они пожертвовали очередной джак или черри под будущий ЗИС. Зато тракторное производство – выигрыши. Челябинский тракторный завод «ЖИВ» входит в корпорацию «Уралвагонзавод», выпускает трактора. Отштамповать имя «Сталинец» на радиаторе бульдозера Б-10 не составит никакого труда. Как не составит труда установить чугунного Сталина перед заводоуправлением, вернуть знамена передовиков соцтруда с портретом Сталина, вручать сталинские премии, устроить на заднем дворе расстрельную канаву, чтобы со всей пролетарской решимостью приводить в исполнение приговоры именем Сталина. «Жигули» начали терять рынок, как только появились иномарки. Советские автомобили подходили только для советской жизни. И когда железный занавес ненадолго приоткрыли в 1992 году, в стране появились нормальные автомобили, выяснилось, что наши машины никуда не годятся. Инерция была долгой, поскольку автомобиль оставался главной мечтой страны. Спрос хоть и сокращался, отечественное все еще покупали. Но постепенно даже наверху начали догадываться, насколько непотребными были «Жигули» и «Лады». Не случайно в страну начали звать иностранных производителей. Поначалу вообще безо всяких условий и ограничений, предложив им открывать производство каких угодно автомобилей, лишь бы иномарок. 31 июля 1998 года. Вступило в действие уникальное постановление правительства о порядке проведения государственного технического осмотра. Впервые в мире, сделавшее проверку технического состояния обязательным для новых автомобилей, только что покинувших конвейер. Этим постановлением правительство боролось именно с «Жигулями». Идея состояла в том, что поскольку «Жигули» изначально непригодны к эксплуатации, но остановить завод никто не позволит, пусть машина докажет право на езду, сдаст на беговых барабанах нормы ГТО и подтвердит право считаться автомобилем. Но директор ВАЗа Владимир Каданников оказался сильнее, и обязательный техосмотр превратился не в запрет на «Жигули», а в посмешище по допуску к эксплуатации новых «Мерседесов». По мере перехода страны на иномарки – «Лады» и сияющие мечты превращались в подтверждение безысходности и вместо прежнего успеха начали обозначать неудачника. Новенькие, только что с конвейера «Жигули» и «Лады», конкурировали не с одноклассниками, до которых не дотягивали ни по каким критериям, а с подержанными иномарками и новыми китайцами. Как бы ни менялась ситуация в стране, как бы ни играл «АвтоВАЗ» с иностранцами, как бы ни кормился из госбюджета, он всегда в отстающих. Директор письменного стола «АвтоВАЗа» Максим Соколов, осознавая кризис, пытается победить единственного конкурента Китай интригами под ковром. Он лучше Владимира Каданникова умеет ходить по административному канату, выходить наверх с нужными предложениями. Но одолеть китайцев невозможно. Они живут за счет дотаций своего государства. К их услугам бюджет всего Китая. Поэтому они могут продавать ниже себестоимости, платить любые пошлины, вообще раздавать машины даром. Сражаясь с китайцами, Максим Соколов побеждает собственное население, но никак не конкурентов. Его самый оглушительный шаг – нынешние ставки утилизационного сбора. Себе он получает компенсацию за утильсбор из бюджета, но и китайцы тоже из бюджета, своего китайского. Поэтому они даже не дрогнули ценником, оставшись при своих. Пострадали остальные, кто не кормится из бюджета, особенно челноки, поставляющие под видом дилеров любые автомобили со всего света, что никак не помогло «АвтоВАЗу». И затоваривание склада взяло рубеж 100 тысяч никому не нужных машин на газоне завода управления. Тогда Максим Соколов принялся за таксистов и пробил закон, обязывающий допускать в такси только автомобили с высоким уровнем локализации. Идея в том, что локализованы лишь отечественные производства. Следовательно, таксисты неизбежно пересядут на «Лады» и тем самым спасут Максима Соколова. По заявлению директора письменного стола, уровень локализации модельного ряда «АвтоВАЗа» превышает 90%, а у «Лады Гранты» почти 100%. Подсчет локализации находится в ведении Минпромторга. Проводится по секретным протоколам сионских мудрецов, никогда не показывая истинную картину. Но на любые заявления Максима Соколова Минпромторг утвердительно кивает. И тут в спину Соколову наносит удар главный в стране автомобильный научно-исследовательский институт НАМИ. И на форуме заявляет, что все данные АвтоВАЗа – вранье. Ни одна модель «Лада» не локализована в соответствии с требованиями Минпромторга. Любая «Лада» наполовину китайская и еще немножечко индийская. А самое грандиозное позорище – уровень локализации «Лады Гранты». Она из отечественных деталей только на 45,7%, то есть на 54% инородная. Аналитик НАМИ Александр Горчаков заявил на форуме перед всем миром, что это наивысший показатель локализации АвтоВАЗа. Остальные модели еще в большей степени китайские и индийские. На том же форуме Горчаков уточнил, средний уровень локализации выпускаемых в Российской Федерации легковых автомобилей составляет 32,8%. То есть отечественные автомобили на самом деле импортные на 67%. НАМИ сильнее АвтоВАЗа, потому что работает напрямую на Путина и выпускает для него бронированные аурусы. Именно поэтому НАМИ позволил себе перед всем миром показать вранье Максима Соколова. Но Госдума уже приняла закон о локализации такси. Он вступит в силу 1 марта 2026 года. За это время директору письменного стола АвтоВАЗа Максиму Соколову предстоит договориться с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым, что любые его проценты впредь равны 100. Как и обещал Джордж Оруэлл, война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила. Никто не смеет знать истинную степень локализации китайских автомобилей АвтоВАЗа и в такси обязаны ездить на «Ладах». Список сокровищ у человечества не очень обширный. Золото, бриллианты, деньги, ювелирные украшения. Когда возникает угроза потерять, их прячут. Реже всего в банковской ячейке. Чаще всего закапывают, либо замуровывают. Советская власть научила прятать еще и книги, хотя с книгами бывало опасно при любой власти, и книгу могли отобрать и сжечь. Деньги, драгоценности, также знания были ценными и опасными на протяжении веков, и человечество этот перечень не меняло. И только совсем недавно, по историческим меркам это буквально вчера, добавило к сокровищам автомобиль. Теперь и его наравне с золотом, бриллиантами, деньгами прячут. Закапывают, замуровывают. Клады находят нечасто и показывают на весь мир как важное достижение. Радуются, пытаются посчитать, сколько это стоит. И наравне с восторгом по поводу россыпи монет, выпавших из замурованного тайника, восхищаются обнаруженным в замурованных домах, сараях, тайниках автомобилем. Найти внезапную машину – такой же клад. И тот же вопрос – сколько стоит? Когда во Вторую мировую войну немцы оккупировали Францию, на «Ситроене» работали над будущим «Дешво». Перед самой войной было готово несколько прототипов, и показывать их врагу было нельзя. Два образца закопали во дворе завода управления. И за все время никто не выдал тайник. После войны их достали, продолжили работу и получили один из символов Франции. А еще несколько прототипов через полвека нашлись на чердаке сельского сарая. Восторгов по их поводу было не меньше, чем по поводу клада с драгоценностями. В 1954 году Америка ахнула, получив «Шевроле Корвет». Машина поразила не только сердца, но и умы. И в штате Мэн один из первых покупателей белого Корвета настолько тронулся рассудком из-за машины, что купил ее, месяц поездил, решил сохранить в первозданном виде и замуровал в подвале своего магазина. Он приготовил машину к долгому забвению, смазал, заправил, покрыл всеми мастиками и защитными составами, на которые была гораздо промышленность тех лет. Для наблюдения за сокровищем владелец оставил окошко и лампочку, которая быстро перегорела. Любимый Корвет он завещал детям, указав в документе, что его запрещено извлекать до 2000 года. Сам хозяин умер в 69-м. Родственники забыли и про его сумасшествие, и про машину. Семья вспомнила про Корвет в 1986-м. И хотя завещание обрекало автомобиль еще на 14 лет саркофага, из-за продажи магазина место упокоения пришлось вскрыть, машину извлечь. Дочка унаследовала от папы не только корвет, но и легкую степень психиатрии. Поэтому ездить на машине не стала, установила ее у себя в гостиной. И только через 10 лет наконец-то продала фирме, занимающейся реставрацией автомобилей, и у машины началась какая-то жизнь. Последний раз ее видели в 2017 на аукционе, где корвет предстал в том же состоянии, в котором его достали из могилы. Реставраторам показалось интересным оставить как есть, получив самый старый, не отреставрированный корвет с самым маленьким оригинальным пробегом. Лет 40 тому назад в Голливуде один из жителей города купил уникальную Ferrari 250 GT 59 года, ту самую с мотором Коломбо V12, которую вы видели в прошлом выпуске программы. Но хозяина охватила паранойя, и он начал бояться угона. Машина слишком ценная, ее надо бы спрятать. В банковскую ячейку она не поместилась. И тогда он разобрал стену своего дома, загнал машину в комнату, заложил кирпичи обратно, переставил кровать, и стали они вдвоем жить-поживать да добра наживать. На случай, если угонщики вздумают брать дом штурмом и овладеть машиной силой, хозяин ее разобрал. Снял двигатель, коробку, колеса, начал развинчивать остальное. Чем потихоньку занимался всю свою жизнь. Адвокат, управляющий делами этого человека, про машину знал, удивлялся, негодовал и в конце концов уговорил продать. Стену дома разобрали, машину вытащили, и теперь ее начинают собирать, возвращая к нормальной жизни. А на днях на севере Италии в старом доме обнаружили замурованное помещение с Lamborghini Miura 72 года выпуска. Каждая Lamborghini всегда уникальна, поскольку шилась по индивидуальному заказу. В этом цвете таких в мире только две. Ее, как сокровище, старались сохранить, продумав вентиляцию, отопление, микроклимат, показав пример грамотного подхода к поставленной задаче. Машина еще долго могла бы храниться в пещере Али-Бабы, но тут внезапно развалился дом. Его берегли не столь заботливо, и свой срок в несколько веков он не одолел. Ламборгини выкатили на солнышко, порадовавшись состоянию сокровища. Сейчас всем миром пытаются угадать ее цену. Автомобиль – это болезнь. Иногда проходит быстро, иногда становится хронической. Автомобилем переболели почти все. Первыми заразились во Франции. Во времена Наполеона, когда это было самым экзотическим заболеванием человечества, Николя Жозеф Кюньё в 1769 году смастерил артиллерийский тягач, как написали газеты того времени, взорвавшийся с грохотом на весь Париж. Затем болезнь поразила немцев. Начал Николаус Отто, сделавший четырехтактный стационарный газовый двигатель. Потом накрыло Готлиба Даймлера, Карла Бенца. С тех пор, вот уже 140 лет, Германия неизлечима. Также неизлечима Америка, Япония, Корея. А Швейцария выздоровела. Подхватив недуг наравне со всеми, попробовав собственную автомобильную промышленность и войдя в историю человечества со своими швейцарскими марками, на сегодня почти исцелилась, обрела иммунитет и лишь изредка подхватывает недуг в неопасных формах, вроде Монтеверди или Сбарра. Выздоровела Бельгия во времена первых гран-при, на память от которых там остались национальные цвета гоночных команд. Французы с тех пор синие, итальянцы красные, англичане зеленые. Бельгия была настолько автомобильной, так масштабно болела, что имела свой цвет для выступлений на гран-при. Ее автомобили были желтыми. От заболевания автомобилями почти вылечилась Испания. Когда в стране свирепствовала эпидемия, Испания была известным автопроизводителем. Весь мир до сих пор помнит и ценит Испану Сюизу. Также был собственный грузовой бренд «Пегаса». И было две фирмы, занимавшиеся выпуском чужого, замаскированного под свое. «Сантана», собиравшая лендроверы, и «Сиат», выпускавший «Фиат», в том числе близкий аналог наших «Жигулей» «Сиат-124». Автосборочная «Мексика», с 1921 года производящая огромными тиражами машины для соседней Америки. После войны прихворнула собственным брендом «Рураль» и даже попробовала выпускать пикап «Рамзес 750», избыточно похожий на американский International Scout. Никак не вылечится Индия. Посмешищем она стала почти сразу, затем впала в кому и десятилетиями не может ни выздороветь, ни помереть. И то, что Индия выпускает, вроде бы во многом автомобили, но лучше бы она сидела, сложа руки, привычно получая от англичан все необходимое, как это было в эпоху паровозов. Тяжело страдает автопромом Иран, состязаясь с Индией, вправе считаться самым плохим производителем в мире. Иран свою болезнь любит, поддерживает на искусственном дыхании и ни разу не преуспел. Единственная гордость Ирана – сам факт заболевания. Страна о себе высокого мнения, поскольку у нее модная болезнь. Но время от времени автомобилем заболевают совсем слабые, у кого лишь одна перспектива – не справиться и умереть в обнимку с недугом. В 2007 году заболела Уганда. Беспросветно нищая страна Восточной Африки с неграмотным населением и экономическим кризисом вместо экономики. Государственная Kia Motors Corporation выпускает электромобиль с красивым именем ЕВ. Болезнь свирепо навалилась на Уганду и сурово отразилась на Kia, обозначив тяготы затяжной, почти неизлечимой формы. Kia страшна и безнадежна, как любая болезнь в Африке. В Тунисе. С 2006 года делают пластмассовые машинки на каркасе от раскладушки Wellis Iris. Они похожи на Willis, но не имеют полного привода. Раскладушка, натянутая поверх пластмасса, местные. Гайки, болты, двигатель, коробка, все остальное из привычной Франции. В Гане, не путайте Гану и Гаяну, болезнь называется Кантанка Менса. Машину спроектировали в 1994 году и спустя 22 года начали выпускать, тем самым сразу переведя в хроническую форму и добившись минимальных шансов на выздоровление. Заболела Кения. Первым ее заразил англичанин Джоэль Джексон, в 2010 году вздумавший изобрести африканский автомобиль и выпускать кусок забора с колесами по цене мешка риса. Диагноз назывался «Мобиус» и тлел под девизом «Сделан в Африке для Африки». Кенийцы не стали менять рис на забор, и проект провалился. Но Джексон решил, что исцеляться Кении рано. Сделал второй заход, продив сборно-щитовую машину «Мобиус-2». Ее главный плюс – изделие производится при помощи 5 человек, 2 сварщиков и 3 слесарей. Больше пролетариата в Кении все равно не отыскать. Второй «Мобиус» похож на настоящую машину, на Mitsubishi Pajero. А теперь болезнь автомобилизма в Кении захватила местный автоспорт, и раллийная команда EV Explorer смастерила национальную машину для участия в гонках на бездорожье Rhino Charge. Кроме облика, изделие интересно тем, что оно электрическое. В Кении случилась национальная стратегия энергоэффективности. Она нацелена на ежегодный рост импорта электромобилей на 5%. А тут такая удача. Первый же процент получился свой собственный. Воспринять кенийскую затею невозможно. Но бойкие гонщики, смастерившие электричку для экологичной езды между баобабами, попытались объясниться и написали в пресс-релизе. Rhino Charge – это ежегодное мероприятие по внедорожному автоспорту, которое собирает средства на сохранение природы. С момента своего основания мероприятие собрало более 18 миллионов долларов США, что способствовало строительству 780 километров электрических ограждений, которые защищают более 80 тысяч семей от конфликта человека и дикой природы. Трудно понять, что все это значит, но облик электромобиля, видимо, как-то поможет перепугать слонов, крокодилов и носорогов, помогая защитить кенийцев от Кении. Почему китайская автомобильная промышленность развивается, а европейская умирает? Потому что в Китае фирмам правительство помогает, а в Европе правительство вредит. В Китае 60 автомобильных компаний. Из них прибыльных только 2. 58 производителей автомобилей в Китае существуют за счет государственного бюджета и покрытие своих расходов государственными деньгами. При таком подходе китайский производитель имеет право на ошибку, на неумение работать, на продажу ниже себестоимости. Помимо прямого государственного финансирования, правительство Китая переписало в пользу автомобильных компаний налоговое законодательство, поощряя за минимальный успех, но особенно за экспорт. Любой предмет с наклейкой «Made in China» превращает производителя в объект заботы, льгот и финансирования. В Европе никто не собирается поощрять производителя. ЕС предписывает, требует, наказывает. Ситуация как в анекдоте. Если нарушаешь закон, садишься в тюрьму. Если не нарушаешь, платишь налоги. ЕС подорвало автомобильную промышленность Европы экологическими требованиями. Китай принял в 2010 году государственную программу поощрения автомобильной промышленности и работ над электротранспортом, создав законы и разработав программу поддержки. ЕС в это же время принял программу уничтожения автомобильной промышленности, приняв общеевропейскую программу принудительной декарбонизации и перехода на электрички, создав дикие законы, дополнив их разработанной системой наказаний. Чтобы диверсия выглядела благом, ее усилили стандартом Евро-6, обязательным для Европы с декабря 2013 года. Китайский производитель получил помощь. Европейский производитель получил ультиматум. Китайская система поддержала заводы деньгами. Европейская система потребовала от каждого производителя за собственный счет вложиться в электромобили, самостоятельно отыскав финансовые возможности, а в случае неуспеха, отказа, уклонения – штрафы в несколько миллиардов, обрекающие на банкротство. Китайский подход предложил пряник, европейский – только кнут. Увидев результаты своей глупой политики, убедившись в кризисе автомобильной промышленности, получив подтверждение китайского успеха, ЕС решил вбить последний гвоздь в крышку гроба европейской автомобильной промышленности и 28 марта 2023 года подписал в Брюсселе закон об окончательном запрете на регистрацию транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания в Европе, начиная с 2035 года. В марте прошлого года генеральный директор Renault Luca De Meo опубликовал обращение к законодателям ЕС, названное «Письмо Европе». Чтобы достучаться, документ написан на 12 языках. Luca De Meo слишком тактично заявил, что экологический переход – это командный вид спорта. В одиночку его выиграть невозможно. Оставаясь в рамках приличий, Luca De Meo подсказал, под давлением финансовых рынков европейские производители вынуждены сосредотачиваться на краткосрочной прибыли, а не на инвестициях, необходимых в долгосрочной перспективе. Китай решил эту проблему, объединив все свои силы, включая финансовые институты, вокруг единой цели. Поскольку Luca De Meo ни на одном из 12 языков не выругался, был вежлив, тактичен, сдержан, его письмо никто не заметил. Видя нулевую реакцию на подмогу генеральному директору Renault, пришел генеральный директор Stellantis Джон Элкон, самого крупного в Европе производителя автомобилей. Со страниц газеты «Фигаро» они вдвоем сообщили, что судьба европейской автомобильной промышленности решится в этом году. Поскольку Европа стагнирует, стремительно уступает позиции конкурентам из Китая и США, при таких темпах упадка через 5 лет будет слишком поздно. Европа должна решить, хочет ли она оставаться промышленным центром или просто рынком, сказал Элкон. Оба менеджера видят опасность, что Европа потеряет свою промышленную базу и станет исключительно регионом сбыта для иностранных производителей. Элкон также косвенно пригрозил закрыть свои заводы в Европе. Он сказал, если развитие событий продолжится такими темпами и ничего не изменится, нам придется принять несколько болезненных решений в отношении наших производственных площадок в ближайшие 3 года. Вслед за Volkswagen закроются заводы Fiat. Элкон и De Meo видят причины неизбежной кончины европейского автопрома в несуразно жесткой и неумной политике регулирования. Европейские правила принудительно превращают наши автомобили в более сложные, тяжелые, дорогие, так что люди больше не могут себе их позволить, критикует Элкон. Малолитражки, некогда составлявшие основу европейской мобильности, непропорционально сильно страдают от действующих правил ЕС. И результат – все больше производителей уходят из этого сегмента, и малолитражные автомобили сначала становятся дефицитом, затем становятся китайцами. По мнению Джона Элкона, Европе требует изменить промышленную политику и определить иной путь, в первую очередь прекратив потакать нелепым экологическим требованиям. Ни Лука де Мео, ни Джон Элкан, в отличие от китайцев, не просят денег из бюджета и готовы жить посредством, но не под диктовку неучей, профанов, популистов, позеленевших до полной голубизны и задушивших своими политическими амбициями здравый смысл и автопром. Но оба топ-менеджера ничего не сказали про тупиковый путь декарбонизации и ни разу не назвали законодателей правильными словами. Поэтому их опять никто не услышал. Японская автомобильная промышленность великой стала очень быстро. Начала в 1958 году со смешных микромобилей, не способных ехать по прямой. В 1966 году уже получила первое поколение Короллы. В 1976 году оккупировала Америку. Литовские ценители японских автомобилей открыли летний сезон поклонения, вернув английскому слову «митинг» первоначальный смысл, позвав в Вильнюсе японский автопром на собрание «Джап Мит». Toyota Century – очень редкая машина высшего класса. Увидеть ее живой в природе – большая удача. На японском митинге их было две. Century первого поколения. Самураи умеют держать таинственное выражение лица, поэтому их первое поколение вовсе не подразумевает одну единственную машину. За 30 лет, с 1967 по 1997, это имя означало минимум 7 разных автомобилей с разным выражением лица, моторами, оснащением. Неизменной была лишь конфигурация двигателей. Prestige подразумевал V8. Century построен ради задних пассажиров. Поэтому массаж, вентиляция, мультимедиа – в первую очередь для них. Первый в Японии автоматический климат-контроль – тоже для них. В Японии высший класс означает велюровый салон. На коже ездят извозчики. По японской традиции в комплектацию входят белые кружевные занавески и чехлы. Century второго поколения. Здесь планку престижа Toyota решила пересмотреть и специально для машины создала главный двигатель Японии V12 объемом 5 литров, мощностью 280 лошадиных сил. Подвеска пневматическая. К услугам задних пассажиров в 1997 году появился персональный телевизор. Если у Century салон кожаный, это значит, что версия для такси. Несмотря на статус, престиж, высшую лигу, V12 – сами японцы не видят в Century повод для гордости и полагают, что хороший автомобиль не означает хорошего человека и может быть куплен на основании дохода, чтобы удобнее ездить на работу, а также работать в такси. В рекламных буклетах Toyota сообщает, что Century приобретается в результате упорной работы, сделанной в простом, но строгом костюме, что не мешает нам считать любой подобный автомобиль великим. Datsun Fairlady Z. Броские настолько, чтобы мимо не пройти. Когда стало можно, эту машину привезли во все страны развалившегося СССР, пытаясь налюбоваться и накататься. И если Century ведет себя неброско и норовит сделать вид, что его тут нет, то Fairlady тут есть. Она специально для того, чтобы любой схватился за сердце. Машину в первую очередь сделали для покорения Америки. Двигателей приготовили 3, каждый рядная шестерка, что во все времена считается прекрасным инженерным решением. Америка получила самый большой по объему мотор – 2,4 литра, с двумя карбюраторами, от фирмы, про которую мало кто помнит, что она вообще была, и что она делала еще и карбюраторы, Hitachi. На митингах Fire Lady Z тоже не бывает много, поэтому две горячие женщины в одном месте – такая же удача, как две Century. После Fire Lady Nissan не унялся и продолжил создавать отличные быстрые автомобили и не только с индексом Z. Nissan 200SX четвертого поколения, S13, образца 89 года. Глядя на машину, нельзя угадать возраст. Очень трудно поверить в ее 35 лет. Как всякий горячий Nissan, автомобиль хорош в повседневной езде, но очень ценится дерзкими ребятами для светофорных гонок, дрифта, тюнинга. После рестайлинга 91 года машина получила дифференциал повышенного трения, что до сих пор вызывает экстаз. Машина наименее подходящая для повседневной езды – роторная Mazda RX-8. На любом митинге она стоит с поднятым капотом, чтобы ответить на главный вопрос – а что, мотор еще родной? Роторный Ванкель возвращает современных владельцев вспять на столетия назад, в эпоху, когда ездить могли только те, кто умел чинить. Остальные не выживали. Ванкель быстро умрет, если на RX-8 кататься в магазин за хлебом. Это машина, чтобы гонять, крутить мотор до отсечки, никогда не стоять в пробках, всегда превышать скорость и менять масло каждые 2-3 тысячи километров. В случайных руках RX-8 не живет.
С каким пробегом?
140 уже где-то.
Фантастика.
Только я занимаюсь этим 25 лет уже. Но я знаю, как ездить.
Фирма Mazda не умеет достигать таких пробегов. Для этого нужны специальные люди.
На митинге заявили две только что спасенные машины, попавшие в любящие руки под будущую реставрацию. Печальный Nissan 300 ZX, он же Z31, он же Fire Lady Z в кузове Targa 83 года. По поводу модели внутри компании шли споры, какой мотор лучше подойдет горячей женщине, все еще рядная шестерка, эталонная во все времена, или модный и прогрессивный V6. Инженерный спор решили по-японски. Машине расширили гамму до 5 разных моторов, начиная от рядной шестерки и заканчивая V6 с турбиной. Конкретно у этой машины V6 атмосферный, объемом 3 литра, и салон в цвет кузова. Когда-то это считалось нормой. Совсем несчастная Mazda 626-я купе. Единственное, что у нее на сегодня есть, персональный ковер-самолет, который унесет ее в волшебное царство реставрации и старые американские номера, как символ прежней нелюбви. Под капотом икебана, оставшаяся на недобрую память. В будущем году эту же Мазду будет не узнать. А Паджеро еще не все забыли? Он был одним из тех, с кого начиналось наше джиповодство. Паджеро для многих стал первым новым внедорожником из салона, демонстративным антиподом УАЗика, автомобилем, показавшим, что на бездорожье не обязательно мучиться и можно ехать по русским направлениям, а также по окрестностям со всеми удобствами, не стискивая зубы. Паджеро с автоматом, кондиционером, суперселектом стали сенсацией на рынке и произвели настолько сильное впечатление, что инерции обожания хватило до четвертого поколения включительно. Вопросы, ответы и реплики наши с вами любимые. «Газель Драйвер». О, я помню 90-е на России. Две чеченские войны. Оружие можно было купить на любом вещевом рынке в более или менее крупном городе. В Москве, на Черкизоне его вообще практически в открытую продавали. Россиянские власти настолько усложнили легальную покупку оружия, что проще купить на рынке. Хотя русским вообще нельзя в руки оружие давать. Они сами себя перестреляют. Я в данное время проживаю в штате Техас. Тут настолько все просто с оружием, что купить его можно даже в гипермаркетах Walmart, попутно с покупкой продуктов. Нужно только водительское удостоверение на кассе предъявить и быть старше 21 года. Причем наличие гражданства вообще никак не влияет. Даже туристам можно купить. Именно вот такая доступность оружия и является сдерживающим фактором для его применения. Ты никогда не можешь быть уверенным, что у твоего оппонента не окажется с собой ответного оружия. Даже любая бабушка-одуванчик может достать из своей косметички М-16 и устроить тебе Армагеддон. Друян. Почему промышленность массово проигнорировала газ в роли топлива для автомобилей, перейдя с бензина сразу на электричество? Ведь газ чище и дешевле бензина. Двигатель внутреннего сгорания Николауса Отто был изначально газовый. Человечество начинало с газа. Но потом выяснилось, что газ хорош летом и плох зимой. Все современные двутопливные автомобили, у которых газ-бензин, осенью, зимой, весной приходится заводить на бензине, прогревать на бензине и только потом переключаться на газ. Физические свойства жидкого газа не позволяют ему стать повсеместным, хотя преимуществ у него очень много. Майк Спейс. Не приезжай к нам в Германию. Узнаю, лично сообщу о твоем расизме в полицию. Вам пора возвращаться. В России карьеру сделаете. Дома очень нужны такие, кто лично сообщает в полицию, умеет предложить хорошую статью. Родина ждет и нуждается. Памятник Сталину в московское метро уже вернулся, и вам самое время. На сегодня все. До свидания.